Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это четверг, 24 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи. Вчера я прогулял, но я вас честно предупредил, что вчера я не смогу с вами пообщаться. Но сегодня мы продолжаем. Значит, несколько технических объявлений. Значит, если вы помните, да, в прошлую нашу встречу я ругал. Не могу сказать, что последними словами. Даже не могу сказать, что ругал. Я ставил на вид Рутубу, что у нас с ним не очень получалось дружить. Вот сейчас получается. Сейчас получается. У нас есть трансляция на Рутубе. У нас есть трансляция ВКонтакте. Я вот ВКонтакте репостнул это на свою страницу. Можете там найти. Можете найти в телеграм-канале «Говорит Москва». Обе ссылки в... И на Рутуб, и ВКонтакте, собственно, все вам доступно, все вам доступно. Приходите и в группу ВКонтакте на радио «Говорит Москва» тоже. Вот, и, соответственно, будем общаться, в том числе там есть чат вот ВКонтакте, например, да. Вот, на Рутубе тоже есть, но я пока смотрю ВКонтакте, потому что мне пока милее здесь. Если вы хотите писать мне, а не друг другу, можете писать туда. Вот, значит, что еще? Конечно, у нас есть СМС-портал. СМС-портал, то мы так называем громко, да, так серьезно называем номер, по которому можно слать СМС, и они будут попадать ведущим, я буду их читать. Для того, чтобы это сделать, надо их на номер послать, +7 925 88 88 948, они вот прилетят, и я прочитаю. Вот, значит, телеграм-бот для сообщений тоже функционирует, говорит МСК-бот, надо его найти в... В телеграме, соответственно, писать. Что же пишут? Люди пишут одно и то же. Люди пишут однообразные какие-то эти сообщения. Да? Я зачитаю несколько буквально. Александр, добрый вечер. Поздравляю, успехов и плодотворной работы, пишет Василий. 788 пишет. Асафов, общественно-политический деятель. Теперь к нему на кривой козе не подъедешь. Александр, поздравляю вас, сами понимаете, с чем удачи. Ваш радиослушатель Виктор 26. И Иван Юрьевич, Макс Л, Сергей 13, Мастер, Василий, Виталий Филий, Лимузин, Григорий из ПБ и так далее. Вот все эти прекрасные люди меня поздравляют с вчерашним событием, из-за которого я был вынужден прогулять. 541-й поздравляет. Значит, поясню ситуацию. Вчера по представлению одной из общественных некоммерческих организаций и после голосования и слушаний в Московской городской думе ваш покорный слуга был, собственно, зачислен в члены Московской общественной палаты, общественной палаты города Москвы. Соответственно, появится дополнительный фронт общественной работы. Сразу говорю, деятельность неоплачиваемая, это, зарплату за это не платят, это деятельность общественная. Но какие-то вопросы, которые беспокоят нас с вами, можно будет решать. Таким образом, можно будет хамски общаться с органами исполнительной власти и с органами какой-нибудь другой власти. В общем, до кого дотянемся, попробуем порешать. Поэтому, соответственно... Появляется чуть больше у нас, наверное, в нашем с вами общении московской повестки. Однако, да, все это начнется не с завтрашнего дня, хотя вот уже первая часть общественной палаты города Москвы определена, она из трех частей состоит, 15 кандидатов голосует Мосгордума, депутаты Мосгордумы, 15 назначает мэр, остальных определяют тоже уже сами, уже как бы назначены члены общественной палаты голосованием. Все это начнется в конце апреля, до конца апреля никакой деятельности нет, идет формирование дальше. Вот, в конце апреля, соответственно, начнем работать, я вам буду периодически рассказывать. Владимир Бонд считает, что появятся качалки по городу. Вы знаете, их достаточное количество. Вопрос в доступности для незащищенных слоев граждан. Этим можно заняться. Правда, как правило, незащищенным слоям граждан не очень это интересно, но, тем не менее, возможность должна быть. Есть муниципальная... Вы поразитесь, да, что в каждом районе есть муниципальный спортивный зал. С оборудованием там по-разному, но базовый есть. Просто, соответственно, не все, во-первых, об этом знают, да, во-вторых, немногим это интересно. Обычно эти спортзалы, да, такие муниципальные, используются для всяких детских танцев и так далее. Но штанга и гантели там, как правило, есть. Вот, поэтому... Вопрос доступности, да, можно будет об этом говорить, в муниципальной или в коммерческой. Виталий спрашивает, был ли кто голосовал против? Да были, конечно, как же, там же много у меня и хороших знакомых, и друзей во всех смыслах, разные были. Но вот из присутствующих депутатов, да, я набрал 31 голос, 31 депутат из 45 проголосовали за мою кандидатуру. Вот, от различных политических сил. Вот, значит, Игорь сообщает, что на улицах Москвы есть отличные силовые тренажеры. Это правда. Только вот мой опыт показывает, что не везде есть веса. То есть тренажер есть, но его же надо как-то снарядить, да? Вот, поэтому это есть не везде, но где-то есть прям классная уличная история, это правда. Вот, вопреки множеству сообщений, не пойду я... по крайней мере, не собираюсь ни в какие депутаты. Сколько я человек, конечно, там, активный, вот, но мне кажется, общественной деятельности за глаза. Депутатство — это тяжкий крест, я считаю. И вот, ну, по крайней мере, на моменте, на нынешнем своем самочувствии, да, я ни в какие депутаты, конечно, не готов. Вот, поэтому какие-то вопросы, да, мы будем решать, но это все позже, да. Поэтому пока прием, скажем так, пожеланий к новому члену Общественной палаты города Москвы считаю закрытым. Принимаю все ваши поздравления. Спасибо большое, Анна. Спасибо большое всем, кто поздравил. Григорий СПБ слушает нас плохо, но в Питер, видимо, плохо долетает. Нисколько не платит. Деятельность общественная. Это как общественная нагрузка при Советском Союзе, да? Не платить нисколько. Буду, думаю, вынужден тратить какие-то личные средства, в том числе на ведение этой деятельности, но меня не пугает, честно говоря. Потому что это интересно. Это интересно, да, это возможность поменять жизнь в городе, в том числе проесть плешь власти в какой-то степени. Козий Мордос спрашивает, сколько жмете на раз, жим лежа? Сейчас немного пока, я восстанавливаюсь, поэтому сейчас цифры скромные весьма, я несколько месяцев там пропустил. Вот, поэтому попозже посоревнуемся. Приходите месяца через полтора, я, наверное, уже буду жать что-то нормальное, приличное. Пока так. Подростковые веса, детские. Так, что еще? Сбили вы меня этим своим поздравлением. Напоминаю, что у нас есть трансляция ВКонтакте, трансляция в Рутубе. ВКонтакте есть чатик, туда никто не пишет, кроме меня. Есть телеграмма, смс-сообщения. Давайте начинать уже по основной теме. Вот буду вам рассказывать какие-то новости московские теперь побольше, то, что будет проходить по линии общественной палаты. Вот, ну, посмотрим, как это будет. Пока все... что называется, очень так расплывчато у меня в контурах. Посмотрим, что будет. Куда прийти, Козий Мордос спрашивает. Да сюда приходите, и мы с вами обсудим. Так, да, как в анекдоте про ТПСника, который не приходил за зарплаты, Владимир Бонд на это напоминает. Метро в Гальяново пролоббировано, пишет Виталий Филе. Вы знаете, во-первых, не живу я в Гальяново, я живу рядом, поэтому меня решительно не беспокоит этот момент, но я знаю, что оно будет. Я знаю, что оно в планах, и вроде бы там вот на кругу, на Хабаровской улице, честно говоря, не знаю деталей, но, по-моему, там. По-моему, там, и оно вот уже скоро появится, невзирая на все наши санкционные невзгоды. Лимузин тоже собирается пожать штангу сейчас. Я с утра это делал, с утра руки-плечи. Так, Емноты полоскуны и янтовидная собака по кличке Буба проснулась после зимней спячки в московском зоопарке. Зря Буба это сделала, зря. Судя по нашим тишковцам и прочим, можно засыпать до понедельника. 778-й считает, что теперь через Асафова можно пролоббировать победу в тендерах и поставках по завышенной стоимости с последующим откатом. Вот смотрите, люди вообще не понимают, как работают органы власти. Какие они есть, как они функционируют, что такое общественная палата. Ну, я радуюсь вашим фантазиям, да, ну, хотите так считать. Даже приходите, может, денег у вас возьму, но ничего не получится. Снесите все польские памятники в Москве, и народ вас не забудет. Ну, во-первых, я считаю, что в ответ на то, что в Польше снесли очередной памятник солдатам Красной Армии на месте гибели 620 бойцов Первого Украинского фронта. Вы знаете, я не считаю, что борьба с памятниками — хорошая история. Кто круче, общественная палата или депутаты? Кому что нравится? Енотовидной собаке сложно спать. Слишком светло теперь. Так, ладно, давайте, что там по погоде. Весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. И сегодня это так. Вот сегодня я прям согласен. Но 27 и 28 марта, то есть все выходные в Москве, я специально посмотрел, это не только в Москве, это по всей стране, да, ожидается температура около уровня климатической нормы. То есть будет холодно, будет ветер, будет где-то местами снег, да, в Москве. Вот, не бывает такого дня или часа, когда можно было бы сказать, что все, отныне весна и теплая погода. Мы же в умеренных широтах, поэтому обязательно такие волнообразные процессы будут. И возвращение холодов. Мы с детства знаем, что это противостояние зимних процессов и летних. Поэтому все еще будет и похолодание, и понижение. Это нам сообщил кто? Правильно, Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Почти на целую неделю вернется зимняя погода в Москву. Похолодание начнется предстоящей ночью. Температура упадет, в пятницу начнутся дожди, в субботу мокрый снег, как мне противно об этом говорить. В воскресенье ночью до минус 5, а на следующую ночь до минус 10. Днем будет до плюс 9, но будут заморозки до минус 5. Короче, погода испортится. Не знаю, испортится ли только на выходные или на подольше, но вот пока так. Будем следить. Очень не хочется, честно говоря, потому что погода шикарная, да, эти два дня. И вот опять в зиму. Потому что когда-то господин Вильфанд нам сказал, что март — это зимний месяц. Очень сильно не хочется. Очень сильно не хочется. А, значит, продолжаем. Что еще? Да, ну, тоже такая тема. Я видел, вот тут обсуждали магазины. Вечно недовольный Алексей Морозов скидывает русскую транскрипцию польского гимна «Ежджа Полска на СГНЛа». «Киды мы жиеми». Так, что еще? Скоро 10 апреля, день гибели Качинского. Приедут поляки под Смоленск? Нет, не приедут. Так, пришел марток, одевай пару порток. Там про 100 порток было. Делаю вывод, мастер шутит, что погода за многополярный мир. Когда уже начнется шашлычная весна? Не знаю. Не знаю ничего, не знаю. Так. ФАС завела антимонопольное дело против пятерочки «Магнита» из-за недопоставок сахара. Недопоставки были в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах. В ходе проверки на складах обнаружены значительные запасы. Компании синхронно не поставляли в магазин товар, поддерживая ажиотажный спрос. С 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара, однако запасов было достаточно, участникам сговора грозят оборотные штрафы. Губернатор Воронежской области Гусев, Александр Гусев, заявлял, что на складах более 270 тысяч тонн этого сахара, в связи с чем он обратился в прокуратуру, и вот будут последствия. Это очень хорошо. В ближайшее время ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу. Офисная бумага у нас какая-то... Какая-то это самое... Сейчас новый дефицит. Значит, мы видели предметы женской гигиены с вами в качестве дефицита. Кстати, об этом поговорим сегодня в последней части программы. Там опрос вышел суберджиовский интересный. Вот. Мы видели с вами презервативы, сахар, гречку, что-то еще там улетало. И, значит, теперь офисная бумага. Владимир Бонд пишет: «Мне, как человеку на сушке, непонятен ажиотаж по сахару. Лишь бы была бы гречка и куриная грудь». Ну, я, кстати говоря, с вами солидарен, потому что мне вот вообще непонятно, зачем его употреблять. То есть мне люди объясняют, что они как варенье из гречки варят там, я не знаю. Вот, ну что, нельзя прожить человеку без сахара, оказывается. Я его столько лет не употребляю, что мне как-то, в общем, действительно, неужели его нужно столько? Неужели его нужно 5 килограмм там на семью, да? Зачем? Что вы с ним делать будете? Самогон? Ну, не знаю. Григорий СПБ. У коллеги жена в пятерочке работает. Григорий СПБ, где наша сводка, кстати, по корешке? Очень жду. У коллеги жена в пятерочке работает. Каждую ночь поддон сахара песка привозят. В 8 утра уже очередь из бабулек. Не более 5 кг в руки. Кончается быстро. Вы знаете... Видел на эту тему шутку в телеграм-канале. Правительство, бесчеловечные меры правительства по отношению к простым людям. Только сахар раскупили, они снова его завезли, что теперь опять приходится раскупать. Поздравляем с избранием горсовет. Нет, это не горсовет был. И, в общем-то, это не избрание. Так, летом купил 5 килограмм, больше половины еще. Нет корешки, не пошла еще корешка. Скидывают люди делятся дефицитными фотографиями дефицитной бумаги. И ценник из одного из больших магазинов на сахар вполне гуманный. 69 за одну, 99, от 5 штук, да. Вот, не понял, честно говоря, как они считают, ладно. Ни одним сахаром. Значит, ворую офисную бумагу с работы по чуть-чуть, пишет мелкий. Вот вопрос, а дома-то зачем вам тут офисная бумага-то? Вот как вы ее используете? Ну, допустим, есть принтер, да? Ну, допустим, вы там что-то, я не знаю, там, работаете дома. Но дома-то она зачем? Это вот так же, как с 10 килограммами сахара на душу населения. Периоды устойчивой погоды стали очень редки. Рыбак пишет. Жена печатает на дому. Бумага детям рисовать. Мне кажется, есть бумага для рисования. Бумага нужна дома для того, чтобы потом выменять на сахар. Для школы. Так. Мединский. Российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире с учетом изменившейся ситуации в мире. Выглядит довольно нелепо в наше время. Это Мединский на заседании комиссии по историческому просвещению. Посоветовал телеканалам показывать хорошее российское кино. А также иностранные фильмы без авторских прав. Кому сейчас нужны эти авторские права? Вот. Не знаю, честно говоря. Вот я не очень понимаю посыл, что у нас развлечений много по телевизору. Честно говоря, ну, я не уверен в этом, но... Сказано и сказано. Эдуард, версии про то, что люди закупают сахар, чтобы, как бы, скоро летом варить варенье, они летом его и закупают, да? И вот сколько вам нужно варенья для сахара? Ну вот сколько? Вот сами подумайте, ну какой это объем? А то, что... Ладно, это обсудим потом, не хочу возвращаться в этот сахар. Значит, Минобороны России обвинила фонд сына Байдена в финансировании биолабораторий. Были установлены факты, что эти фонды причастны к финансированию этих самых лабораторий, есть цифры, есть документы, там связь с фондом Сороса. Ну, честно говоря, мне кажется, что вот эта история про лаборатории, которые мы обсуждаем, те документы, которые мы публикуем, вот эти все истории про испытания незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих в том числе, да, и остальных темных историях, они не, ну, не будут учитываться никем, кроме нас и Китая. Кроме нас и Китая. Потому что вижу, что они тему будут заминать, а им как бы очень неприятно об этом говорить. Ну, я думаю, что в том числе и потому, что есть еще эти рабочие, работающие лаборатории в других странах, они еще функционируют, но это вот, мне кажется, может вызвать скоро несколько вопросов. Вчера включил телевизор, а там информационные каналы. И там заседание у Соловьева по проблемам. А на другом канале «Адская кухня», ассортимент веселый. Так. США предупредили, что их санкции распространяются на сделки с золотом российского Центробанка. Выпустил инструкции, что любые транзакции с золотом, относящимся к Центральному банку России, покрываются соответствующими санкциями. Также ввели новые санкции против граждан, 328 депутатов, Германа Грефа и разных организаций. Кстати говоря, Великобритания еще наказала Тинькова, это интересно. Так, Николай мне советует, что мне говорит, что мне нет. Я, конечно, ему за это благодарен, но, наверное, вашим советом буду пренебрегать. Так, представитель агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын подтвердил, что власти страны составили список 45 дипломатов, которых подозревают в шпионаже. Дипломатам необходимо покинуть страну. И, собственно, новых не разрешат прислать, и, по-моему, они еще выгоняют, конечно, всех сотрудников посольства, трахпредства и Росрубежцентра заодно, почти всех, и, по-моему, они арестовали еще счета, да, заморозили счета российского посольства в Варшаве. Вот, это прямое нарушение Венской конвенции, но никого не беспокоит, собственно, этот вопрос, вот, и я думаю, что, ну, просто это история начала выдавлена из ряда стран наших дипломатов вообще. Наших дипломатов вообще. Грик мне пишет какие-то большие поручения, ну, уважаемые друзья, ну, вот вы слушайте, что я говорю. В конце апреля, сегодня, слава богу, 24 марта только. В конце апреля, да, это все начнется. Вы мне сможете какие-то... просьбы, поручения, да, давать. Я попробую с ними что-то сделать. В общем-то и все. Сейчас бесполезно. Какие развлечения предложил сократить Мединский? На Первом России НТВ с утра до вечера Соловьев, Норкин и Скобеева. Но, видимо, есть какие-то развлекательные программы. Я, честно говоря, не знаю. У меня нет времени смотреть телевизор. Хотя я там появляюсь с той стороны, да, я смотрю из телевизора на вас чаще, да, чем телевизор. Вот, и я, честно говоря, не знаю сетки, не знаю, что людям показывают, потому что, ну, времени на это у меня нет совсем. Значит, Россия в ответ на высылку дипломатов будет отвечать, вот, и, видимо, тоже будет высылать дипломатов. Посмотрим, чем это закончится. Ну, конечно, вообще по поводу Польши надо сказать, что она действует сейчас как такой классический американский прокси. И предлагает вводить контингенты, да, и вот, соответственно, счета посольства арестовывать. Это, по-моему, вообще очень красиво. Да, я такого, честно говоря, не припомню. Револьвер спрашивает, почему мы так долго терпим с санкциями? Я думаю, что рассчитываем. Кстати, хотел еще сегодня обсудить историю с этим, с продажей газа в рублях. Это очень тоже, мне кажется, интересная история. Если у вас есть какое-то мнение, вы готовьтесь звонить, будем по телефону обсуждать. Потому что там есть о чем поговорить, потому что это не только газ, это еще ряд других товаров. В общем, мне кажется, это достойно обсуждения, и мы к этому обсуждению с вами придем, только чуть попозже. Сейчас мы узнаем, что там нового произошло в городе, стране и мире. и тоже, соответственно, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, четверг, 24 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные события, новости. Вот новость сейчас по лентам новостей. Генассамблея ООН приняла западный проект резолюции по Украине. Ну, кто бы сомневался, честно говоря. Сегодня еще похожая новость, да, была мне, собственно, обратил внимание, да, что было заявление Минобороны Китая. Пару цитат просто, да. Я не видел этого в новостях, особо это нашел в телеграм-каналах. Вот пару цитат. Ну, на китайском есть, да? «Весь мир знает, какая страна была главным зачинщиком кризиса на Украине. США создают кризисы, перекладывают вину и извлекают из них выгоду. КНР выступает против попыток переложить на него, на КНР, ответственность за кризис на Украине. Заявление США о том, что КНР предоставляет военную помощь России, ложь. Угрозы безопасности от биолаборатории США на Украине и других странах нельзя игнорировать». Вот такое было сегодня заявление. И там, ну, тоже эта резолюция обсуждалась, был наш вариант, там был скорректированный вариант, голосование было отложено, ну, вот приняли, вот приняли. На лентах новостей начинают появляться куски из... Это сообщение Минобороны КНР. «США должны перестать лгать и принять меры для разрядки ситуации в этой стране. Требуем, чтобы они немедленно прекратили клевету и фабрикацию слухов, перестали аморально и низко устраивать скандал на пустом месте». То есть можно морально и высоко устраивать скандалы на непустом месте. «Им необходимо провести глубокий анализ их бесславной роли». Какой язык? Это же, послушайте, песня. «В процессе развития кризиса на Украине и принять действенные меры для содействия разрядке ситуации». Глубокий анализ их бесславной роли. Хорошо. Хорошо прям. Люблю стиль, да. Люблю, когда люди с душой пишут. Так, что еще такого? Володин, парламентская комиссия изучит причастность Байдена к биолабораториям США на Украине. Так, про расчеты в рублях давайте поговорим. Ну, вы, наверное, знаете, да? Вы, наверное, знаете о том, что сегодня Владимир Путин сказал, что в ближайшее время, нет, не сегодня, обманываюсь, вчера, 23 числа. Вчера он сказал, что Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Польша уже ответила, что такой возможности нет. Будем выполнять договор в соответствии с его положениями, потому что в контракте учтен метод оплаты. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с газа, поставляемые в так называемые недружественные страны на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. Совершенно очевидно, что в сложившихся условиях поставлять наши товары в Европейский Союз, Соединенные Штаты в долларах, евро и ряде других валют не имеет никакого смысла. Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в контрактах. Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли». Цены на газ в Европе после этого заявления взлетели на 20%. Апрельский фьючерс... Соответственно, 1370 торговался с учетом текущего долларов. 7 марта был определен, напомню, перечень недружественных стран. Вот, но и, собственно, теперь с ними оплата будет переведена в рубли. Вот первая сделка уже в рублях, она была сделана в 2019 году, видимо, тестовая, да, ну, теперь членам Евросоюза, Австралии, Албании, Андорре, Великобритании, Исландии, Канаде, Лихтенштейне, Микронезии, это самое смешное, Монако, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Кореи, Сан-Марино, Северной Македонии, Сингапура, США, Тайвань, Украине, Черногории, Швейцарии и Японии придется в рублях платить. Вообще, эксперты неоднозначно это дело оценивают, считают, что будут судиться за... как бы искажение контракта, будут штрафовать, возможно, «Газпром» за это. Ну и в целом, конечно, это достаточно сложно выполнить, да, помимо вот этого всего. Потому что откуда брать рубли? Ну, вытащат они все, что есть на рынке. Потом пойдут к российским банкам. Вырастет спрос на российский рубль, собственно, его курс, да, поменяется. Вот. И если они пойдут к российским банкам, им надо будет выводить, видимо, какие-то испансанкции. В целом история неоднозначная. Но говорят о том, что это может привести к полному отказу. Другие эксперты в закупке у нас, я, честно говоря, не понимаю, откуда они его возьмут. Вот, но, тем не менее, такие есть мнения. Давайте по телефону поговорим. 8-495-7373-948. Слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва. Здравствуйте. Я, честно говоря, тоже считаю это решение абсолютно неоднозначным, богатым, хотя я понимаю его положительные свойства. В первую очередь, это репутационный ущерб для западных стран, это во-первых. Во-вторых, для нашей доблестной экономики, понятно, что в ближайшее время действительно куча народу побежит по судам, и ой, у нас контракт заключался в долларах или евро. Но, с другой стороны, с волками жить, по-волчьи выть, тут уж деваться некуда. Но при этом пропадает старое доброе, у нас должен быть дешевый рубль. Потому что и вот эти вот полумеры из разряда «вся валютная выручка должна быть срочно реализована на бирже», ну, обязательно в оплату биржи, на бирже, конвертация в рубль. Вот, это во-первых. Во-вторых, мы, в общем-то, получаем возможность в значительной степени, как Китай, заниматься вот этим любимым занятием под названием «мы девальвировали рубль». Ну, Китай — это юань.
Да-да-да.
То есть на первом этапе, да, это может вызвать толпу проблем из разряда «побежали в суд, суд нас оштрафовал, обязал нас, мы тогда сказали, ребят, мы вам закроем вентиль», ну, это ДТП. То есть в эту игру, как играли последние, наверное, месяц, а наши западные партнеры, в принципе, можно играть и вдвоем, потому что, в общем-то, нарушением договорных обязательств, например, был арест, ну, точнее, замораживание российских золотовалютных резервов. То есть это тоже, в общем-то, нарушение, и нарушение всех контрактных обязательств, которые только можно, поэтому в эту игру можно сыграть и вдвоем. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, в долгую, если смотреть, мы, в принципе, убираем гегемонию доллара, в принципе, в подобных взаимосчетах между...
И ну, у меня вопрос. Ну, понятно, плюсы и минусы понятны, да, опасения тоже понятны. Ну, вот смотрите, вы, допустим, ну, Польша, наверное, слишком радикальна, ну, давайте вы, например, Германия. И вы приходите ко мне, к России за газом, я говорю, вот инвойс в рублях, жду рубли. И ваши действия, где вы их берете-то?
Есть московская межбанковская валютная биржа. Куда я захожу, покупаю рубли.
Она не под санкциями?
Иду к правительству, говорю, ребят, хотите, чтобы тепло было?
Ну, тогда выводите, соответственно. Господин Байден говорит, а мы тогда вот против вы кем будете покупать? Рафайзеном каким-нибудь, да? Ну, условно, немецким банком, да? Ведь это же межбанковское взаимоотношение. То есть с вашей стороны должен быть банк. А вам Соединенные Штаты говорит, Райффайзен сейчас под санкциями почти, ты только попробуй, вон у нас в положении Минфина написано, только попробуй нарушь санкционные вот эти самые соглашения, и ты сам станешь под санкциями. Как быстро в Германии банки закончатся?
Понимаете, в чем дело? В данном конкретном случае проблемы индейцев шерифы не очень волнуют.
Не вступают в взаимоотношения, да, между собой.
Да, они уже пусть между собой это регулируют, но вот мое мнение, оно, которое существует до сих пор, это из разряда, ребят, вот мы закрыли границу, а дальше мы разрешаем поставки только вью, на которых будут удачно болтаться те, которые не прибежали с нами договариваться.
Звучит для моего уха приятно, но вопрос, вот пока большой, если это получится... Я прям буду это считать настолько прикольным, асимметричным ответом, да? Что ну, слов это... просто нет. Но вот я как не специалист, как обыватель рассуждаю, да, мне кажется, что это сложно исполнимо.
Ну, я тоже как обыватель рассуждаю, однако я понимаю вот это, то, что ребята через границу могут пересечь только виллы. Это вот мое мнение, да? Или вы приходите, договариваетесь по схеме. Отваливаем со всеми санкциями, отваливаем с тем, отваливаем с тем, да, заключаем многолетние контракты. Начинаем нас воспринимать по-человечески, ну, имеется в виду, не по схеме, мы сказали, вы делаете. А далее мы так и быть разрешим пересекать через границу всему, чему угодно, ну, как это было ранее. Ну, это вот мое личное мнение в данной ситуации, хотя, может быть, и абсолютно неправильно.
Ясно, ладно, спасибо за ваше мнение, давайте посмотрим, давайте и ваше мнение послушаем тоже, в эфире слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер, Тимур, Москва.
Да, здрасте, Тимур. Прекрасная музыка. Звоните другой раз. Да, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, с моей точки зрения, просто две операции поменяются местами. Сейчас, соответственно, «Газпром» должен сколько там, 80% по нормативу Центробанка продать на бирже. А в дальнейшем будет как? Просто заказчик, то есть европейский, да, будет, соответственно, ту же валюту. Да продавать там, ну, в размере 100%. То есть в чем смысл, я не понимаю. Вот. А гегемония доллара тоже сомнительно, понимаете, как бы, ну, сколько вот доля в общемировых расчетах занимает эти поставки газа? Ну, там, пусть там 1% или меньше. Ну, я не думаю, что это нарушит. Но с точки зрения экономики, я здесь не вижу никакого профита. Репутация, ну, наверное, ну, репутация, опять же, как бы.
Ну, с другой стороны, газ это не единственное. Мы же можем, ну, вообще все то, что мы им продаем, недружественным странам, так или иначе за рубль поставлять. В валюте будет хорошо от этого.
Да можем, конечно.
Ликвидность, наверное, да, повысится.
Не знаю, я сел, лист бумаги положил перед собой, там, схемку нарисовал. Мне в голове это не сложилось, правда.
И у меня не сложилось, поэтому я с вами и советуюсь. Вот пишут, сегодня Хазин у себя в Телеграме все хорошо объяснял литовскому журналисту. Ну, возможно, Хазин литовский журналист в курсе, а мы-то нет. Виталий Филипп считает, можно пойти тогда не в Россию, а в Саудовскую Аравию или Катар, которые продадут и за доллар. Не продадут. Не продадут, потому что дефицит предложения. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Павел, Москва.
Да, Павел.
Я думаю, что это очень хорошее решение, компромиссное, поскольку от нас ожидали вообще прекращения поставок, неисполнения контрактных обязательств, поскольку замораживание нашего актива за границей тоже выходит за рамки понимания законности. И как бы в любом случае с чего-то нужно начинать, да, когда идешь первый раз на тренировку, тоже мышцы болят сначала, но потом все идет нормально. То есть здесь у нас в таком же стиле можно сказать, что ну, мы начали, да, кто-то подключится к нам, постепенно мы эту гегемонию доллара и евро сведем на нет. То есть рубль является свободно конвертируемой валютой. Я чисто технически не вижу проблему в том, чтобы банки работали с рублем. Здесь я не вижу никаких сложностей, кроме политических.
Ну, посмотрим.
А если еще кто-то будет стесняться покупать, ну, типа Польша за рубли, то я думаю, что будут какие-то прокси, биржи, которые вполне могут принимать валюту, а к нам отправлять рубли. Думаю, что так.
Ну, я считаю, что еще вырастет роль различных креветочных вариантов, я имею в виду как белорусские креветки, да, потому что уже, соответственно, страны СНГ многие работают таким антисанкционным буфером, да, соответственно, люди там, например, я слышал, эти самые карты банковские ездят делать для того, чтобы работало там, ну, в общем, думаю, что и здесь какая-то такая появится. Но учитывая, что все, многие, скажем, не все, многие действия правительства направлены на то, чтобы посредников-то и подсечь, да, ну, вот, в том числе там по ограничению там продажи, например, углеводородов была мера и так далее, я думаю, что здесь тоже вряд ли дадут как-то нажиться. Ну, хотя посмотрим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Сергей. Значит, у меня вот такое мнение по этому поводу. Если бы, представляете, вот себе 43-й год, там, допустим, Сталинград, Курская дуга, и наши какие-то люди ни с того ни с сего начали бы думать, а вдруг, если там их бы забомбим, значит, там они, у них будет то, они ответят там, они ответят всем. Нас уже просто последние годы так нагнули, что никакого другого опции не оставили нам. Поэтому я считаю, что нам нужно идти до конца и во всех направлениях развивать наступление и бомбить. Да, может быть, кажется, это приведет к каким-то потерям там.
Кого бомбить-то?
К чему-то еще там, конечно, да. Но вопрос только в том, что я считаю, что они не понимают никакого языка, кроме силы, кроме напора, кроме советского оружия.
Понятно. А российская понимает?
Советская? Да, российская. Ну, российская, советская.
Ну, понимаете, я вот, собственно, в очередной раз считаю, что все-таки хорошо, что этими делами занимаются специалисты, а не мы с вами, поскольку они и в курсе, что такое тактика и стратегия, хотя бы в общих чертах. И поэтому вот такие решения, да чего уже там, какие газ в рублях, чего, зачем это что-то обсуждать? Давайте просто всех бомбить. Логика, конечно, в этом есть определенно, но она фатальна, да, это такой недолгоживущий фатализм. Если всех бомбить, все будут бомбить нас, а в конце концов бомбить никто уже никого не сможет, потому что в живых не будет никого. Это я вот, ну, предельно упрощаю, поскольку вы ситуацию упрощаете тоже. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, алло, здравствуйте. Меня зовут Станислав, Москва.
Здравствуйте, Станислав.
Вот какая ситуация. Насколько я сейчас осведомлен, это только цветочки, то, что происходит. Сейчас правительство готовит вообще национализацию валюты, отвязку от доллара, снижение норм регулирования и снижение процентов ставки, просто обнуление ее, грубо говоря. Это таким образом просто грохнется американская экономика, даже не за счет того, что мы там что-то национализировали, а просто все увидят то, что мы делаем. И как карточный домик, вся американская система, грубо говоря, рухнет медным тазом.
Свежо предание, но мне кажется, все-таки это больше такие оптимистические какие-то наши, даже романтические воззрения, что от наших действий все увидят, все сделают выводы, перестанут вести себя как обычно, и Америка рухнет. Чего-то вот, кажется, не послушает она нас с вами. А вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Вы знаете, Александр, а ведь у нас уже начали бомбить, и бомбят очень плотно. Поэтому как бы сюсюкаться и оглядываться на кого-то у нас уже нет ни возможности, ни времени. И наш господин президент, уважаемый господин президент, он просто предъявил ультиматум. Потому что белый господин хотел, чтобы мы встали на колени по щелчку, как всегда, введя свои санкции. А вот мы такие неумытые, мы почему-то сопротивляемся еще. И если послушать внимательно то, что говорил вчера президент, он же ведь сказал, что это только начало, если послушать всю его речь, что это только...
Не, я согласен, что у нас есть, да, у нас есть методы, у нас есть решения, но то, что от них все увидят, и все сломается в американской экономике, я, честно говоря, не очень верю.
Александр, да никто и не говорит, что завтра... Все адекватные люди понимают, что никакая американская экономика завтра не сломается. Но мы тоже должны отвечать как-то. Мы не можем сидеть...
А мы отвечаем. Я думаю, что мы будем отвечать. Потому что история, смотрите, мы еще особо отвечать не начали, а уже, ну, есть существенные проблемы, скажем так, с той же самой там немецкой экономикой. С теми же самыми продуктами питания вон во Франции. Посмотрите, что Макрон говорит. Мы против Франции ничего не вводили, против Германии тоже, да? А еда почему-то, соответственно, испытывает определенные сложности.
Извини, раз перебиваю. У них это единый организм, поэтому мы и бьем по единому организму. А что у них там внутри творится по отдельным, там, рука-нога, это не наша проблема.
Ну как не наша? Я все-таки считаю, что даже ответные меры должны быть, как ракеты кинжал, высокоточными. и эффективными, а не, соответственно, накрывать весь огород, включая мирных жителей. Мы сейчас после рекламы новостей с вами продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Музыка твоя вся американская. Говно.
Музик? А, la musique. Elle est très bien, excellent. J'adore.
Ну что споришь? Тебе говорят говно музыка, а ты споришь.
Музик.
Да и сами вы. Скоро всей вашей Америке кирдык. Мы вам всем хоть рожь-то устроим.
19.06 в Москве. Это был короткий фрагмент из одного фильма, что называется «Музыка навеяла», да? Наши с вами обсуждения ответных санкционных мер, вот они где-то в таком контексте и находятся, как мне кажется. Я призываю быть чуть более рациональным, тем более герой этого фильма, как известно, пристал к французу, но, тем не менее, козьи морды мы им так или иначе будем надеяться. Ну, не мы, точнее, да, Михаил Владимирович Мишустин там и лица, принимающие решения, да, другие, все-таки, соответственно, способны сделать, но я не думаю, что это может стать как-то, скажем так, там, ясно в краткосрочном каком-то периоде. Все-таки это больше история про долгосрочное взаимодействие. Вот, и я думаю, что вот эти требования оплаты в рублях — это такой пробный шар. Посмотрим, что будет дальше. Андрей пишет: требую этот фрагмент в отбивку. Это киноцитата, я надеюсь, что за нее нас не накажет там ведомство специальное, потому что там прозвучало одно слово два раза, не знаю, насколько оно является запрещенной в Российской Федерации лексикой, но я думаю, знаем, в любом случае. Мне показалось это забавно. Давайте поговорим с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер. Ну... По поводу расчетов в рублях за газ. Соответственно, а для чего нам нужны будут евро, которые будут покупаться у нас на бирже? Пускай золото к нам везут. Привезут золото физически, купят на это золото рубли, и потом на эти рубли купят себе газ.
Но евро-то пригодятся.
Стоит дорого. А зачем они нам, если они по всему миру заблокированы?
Кто, евро?
Да, ну, нас, мы не можем свои запасы в евро сейчас, насколько я понимаю, тратить в ряде стран. Они заблокированы.
Ну, я думаю, что, как бы, версия достаточно интересная. Давайте попробуем сначала просто на рубли перевести.
Посмотрим реакцию, потому что реакция...
Потому что я бы, например, тогда, если уж переходить на подобных, там, борзых щенков и соболи шкурки, да, я бы прям технологиями принимал бы.
Ну, так, в принципе, да, я так понимаю, что так и получится в будущем. Именно будет товарообмен какой-то определенный.
Ну, посмотрим. Почему бы нет? Спасибо. Предлагаю с планированием санкционной политики в отношении Соединенных Государств Америки пока остановиться. Вот, и поговорить на другую тему, не менее животрепещущую. Как оказалось, она менее животрепещущая на самом деле, да? Она не такая, как она в обсуждении она очень интересная. Это тема про господ, которые Россию покинули. Если вы подписаны на мой телеграм-канал или читаете меня в российской социальной сети ВКонтакте, да, я теперь не... В экстремистских, в социальных сетях, которые принадлежат организации, признанной в России экстремистской, да, ничего не публикую, у меня остались ВКонтакте и Дзен, но то увидите, что я начал следить так же, как я слежу за протестами, за людьми, которые покинули нашу благословенную родину после начала спецоперации. И вот когда это обсуждается история, да, когда люди комментируют, да, складывается ощущение, что уехало очень много народу. Ну, уехали практически все честные люди с красивыми лицами, с творческими биографиями И не то, что вот это, которое осталось, типа ведущего в студии, да, и ряда других персонажей, а все нормально уехали. Я вот посчитал прям, соответственно, по этим самым, по фамилиям, про всех, про кого опубликовано. Есть, конечно, и неизвестные мне, да, неизвестные широкой публике люди, да, но вот из известных. Ведь говорят, все там артисты, бизнесмены, кто угодно, да, уехали. Я вот посчитал. Итак, значит, все, кто уехал, написал об этом или его встретили где-то там еще, их численно получилось 108 человек. Вот. Не сотни, не сотни тысяч, не десятки тысяч, даже не тысячи, а всего 108 известных человек. 22 журналиста оппозиционных изданий, 5 оппозиционных активистов, 2 политолога, 12 блогеров, настоящая потеря для России, я считаю, колоссальная, 26 звезд шоу-бизнеса, обратите внимание, этих большинство. Причем непонятно по многим, уехали ли они, скажем так, на долгий срок или на короткий, значит, и... То есть многие говорят, что на отдых уехали. Вот. Конечно, больше тех, которые говорят, что все уезжаем, я бы тоже уехал, но у меня раз, два, три, четыре, пять. Это мне похоже на то, как они на митинги своих зовут. Друзья, выходите, выходите срочно там, я не знаю, на Красную площадь, да. Атакуйте Росгвардию. Я мысленно с вами, но я в Берлине, да. И вот эта история тоже... Тоже, ну, очень похожая, да, по обсуждению. Андрей шутит, Навальный, говорит, тоже уехал надолго, да. Ну, мы не про этих. Самым резонансным на этой неделе, да, на этой неделе свалило 17 человек, я посчитал, да. Самым резонансным на этой неделе стал кто, правильно? Анатолий Борисович. Анатолий Борисович Чубайс, который был... собственно, представителем президента, и был замечен он в Стамбуле. Я сегодня, считая эти списки, включил еще туда Семена Слепакова, про которого писали, что он в Израиле, да, он писал, что я на отдыхе, скоро вернусь. Ну, вот сказали, что он вернется. И госпожу Нарасову я тоже туда включил, но вот пришла информация, это мне читатели внимательно указали на неточности, да, я исправил. Она тоже уже приехала назад. Кто же временно из absent, да, отсутствует? Алла Пугачева и Максим Галкин, Земфира Рената Литвинова, ведущий модного приговора Александр Васильев, режиссер Кантемир Благов, не знаю, что он снял, честно говоря, кинокритик Антон Долин, про этого слышал, Чулпан Хаматова, ну, соответственно, Анатолий Борисович, да, которого... заметили в Стамбуле у банкомата. Вот, но тоже вопрос не окончательный, потому что есть слухи о том, что он вернется. В целом, мне кажется, ну, не очень значимая какая-то история. То есть, ну, вот, по ощущениям-то их много вроде, да, с другой стороны, 108 человек, это даже на философский проход не очень тянет. Давайте обсудим по... Телефоны — это самое явление, как вы считаете, насколько оно действительно массовое, и насколько оно для нас, как для страны, там, плохо, там, репутационно ужасно, наносит жуткий удар по нашей, я не знаю, чему, культуре, да, например, 26 звезд шоу-бизнеса. Обсуждаем с вами, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Сердитый кролик спрашивает, как бы обозвать лицедеев этих, самопровозглашенная российская интеллигенция? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый день, Владислав меня зовут, но вот от Чубайса-то, наверное, ожидал, а вот от Хаматовой, Чулпан Хаматовой нет. Честно говоря, конечно, неприятно то, что люди вот так текают из страны, потому что за страну обидно. Мы не настолько плохие и ничего такого ужасного на самом деле не делаем. Вернее, мы делаем ужасное сейчас на Украине, но это ужасно объясняется, и кто хочет понимать, тот поймет, что мы там делаем. И почему вот так взять и отсоединить себя от страны, и в то же время они же, получается, отсоединяются от нас, от тех, кто поддерживает то, что происходит сейчас, и как же потом мы с ними будем взаимодействовать. Они нам опять будут про доброе вечное, а оно у нас разное,
оказывается. Вы знаете, на эту тему мысль-то не праздная. То есть вот, а как потом? Но вернется из затяжного отпуска какой-нибудь певец песен, да, певец песен ртом. Надо ли с ним как-то, соответственно, вступать в какое-то взаимодействие? Я считаю, что вот мы как-то слишком переоцениваем их морально-нравственный вес. Он же просто певец. Поет песни. Песни могут быть ужасные, жуткие, неплохие, интересные и хорошие. Его политические или еще какие-то воззрения к этому не имеют никакого отношения. Вы же, условно говоря, у продавца хлеба в магазине не интересуетесь по острополитическим вопросам. Ну и здесь. Ну, какая разница? Я понимаю, что нам жутко важно, что Юрий Лоза скажет по вопросам, я не знаю, там, ну, каким-то острополитическим моментом. Но ведь мы Юрия Лозу-то знаем не за его там гениальный политический анализ вовсе. Вот. Поэтому, честно говоря, я вот не думаю, что над ними надо устраивать какой-то потом народный трибунал и осуждать. Ну, уехали, передумали, вернулись. Вот. Но я к тому, что кажется, да, вот, ну, настолько вокруг этого много шума, что кажется, что, ну, вообще полстраны уехало блогеров и шоу-бизнеса. Ну, оказывается, нет. Певец песен ртом будет петь все тем же гражданам на корпоративах, когда эти граждане тоже вернутся из отпусков. Я не знаю там, сколько граждан уехало, о чем вы говорите, по ним у меня статистики нет. Но я считаю, что, ну, а так каждый может выразить свое отношение действительно рублем. Я вообще считаю, что люди, скажем так, люди искусства, особенно люди гениальные, талантливые, они в быту не очень, скажем так, приятные. Хорошие книжки вообще писали отъявленные мерзавцы, да, и это там частая история. Насчет певцов не знаю, не знаком, но тоже думаю, что это вряд ли какие-то, да, скажем так, монахи во всех смыслах. Давайте с лимузином поговорим, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр, спасибо большое. Вы знаете, я за то, чтобы была свобода выбора. Хочешь уезжать – уезжай. Другой вопрос, что я не пойду на твой концерт, если ты певец ртом. Это да, не пойду. Ну, просто из-за того, что не уважаю. Опять же, если это какой-то политик типа Чубайса, и он вдруг так соскочил, ну, тут могут возникнуть вопросы. А если он какой-то шоумен, ведущий, пускай это же популярный, какой-нибудь Иван Ургант уехал, ну, ради бога, пускай едет. В чем проблема? Что его держать здесь насильно клещами? Зачем он нужен?
Не, ну, понимаете, я почему эту тему поднимаю? Во-первых, потому что хочу опровергнуть вот этот стереотип, что уехали вообще все люди, да, там, думающие, не знаю, поющие ртом, там, блогеры и так далее. Вот первый пункт. А второй пункт. Почему мы требуем от них, даже там, людей известных, единения с нашей точки зрения? Они же не очень, мягко говоря, такие, как мы, и часто это подчеркивают.
Это требуют люди, которые вообще интересуются вот этой вот звездной, в кавычках, жизнью.
Неправда. Я от простых людей слышал в мысли, типа, расстрелять вообще всех. Они уехали, все, не пускать назад, отнять, что у них здесь там, коттеджи на Рублевке или где у них коттеджи. Вот я слышал такие мысли. Но я, собственно, хочу поговорить, что это тоже люди, у них тоже есть свой выбор. Я их не защищаю, но не вижу ничего трагичного в этом.
Понимаете, отнять коттеджи и все поделить, это Шариков стайл. Получится. Не надо ничего делить, не надо. Просто их потом не допускать куда-то там, где они были, к кормушке. Но это, да, можно сделать.
Ну, вопрос. Мы же с вами, спасибо, лимузин, за кормушку не регулируем, пускать, не пускать. Я думаю, что будут так на своих же огоньках и выступать, когда вернутся. Вы в эфире. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Виталий, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, знаете, во-первых, хотел бы всех поздравить радиослушателей, вот только подключился к разговору по поводу Чубайса. Вы помните, как Сергей Доренко говорил по поводу Чубайса, что если Путин его, как говорится, отдаст, посадят и прочее, то это будет праздник, это будет единение у людей, страны и прочее. И на сегодняшний день, я думаю, что одна из успешных... Одно из успешных результатов этой операции...
Спецоперации по выдворению Чубайса из России, да?
Вы знаете, пускай да, пускай будет это так называться.
Но... А вы знаете, я конспирологическую версию слышал такой, извините, что перебиваю, что Чубайс специально, как шпион, пришедший из холода, как у англичан говорят, направлен на секретные тайные переговоры, чтобы к нему нельзя было санкционно придраться. Ему вот медийно создали такой имидж, чтобы он вот через Стамбул проник там в Штаты и поговорил с кем надо внутри демпартии или внутри республиканцев обо всем об этом. А потом вернулся и доложил. Вот такая версия тоже ходит в телеграм-каналах.
Знаете, что я больше всего боюсь? Что когда все закончится, закончится в любом случае все хорошо для нас, да, когда этот негодяй придет, он будет именно выдвигать такую версию. И он еще и героем окажется, что очень не хочется. Что касается ртом зарабатывания денег всех тех людей, которые определились в это непросто. Очень, знаете, в сложное время, вот как весна показала, где кто ходил в туалет по-большому. И все-таки мы должны себя прежде всего уважать. Не слушать, не смотреть, не ходить на концерты. Это вы правильно сказали, это их выбор. Мы не должны их, как говорится, осуждать, но мы должны сделать вывод. Это очень хорошо. Вот, вы знаете, не было бы счастья.
Ну да, 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 что называется, отмаркировались, спасибо. Вы знаете, почему я еще обратил внимание на это? Я сегодня видел какой-то сайтик опять, да, появляется сайт, как грибы различные, разного содержания, а вот я прямо где-то вижу руку мастера, да, то есть хорошие, качественные материалы, вот, а где-то вижу руку неравнодушного любителя. И вот на одном из таких сайтов выложили всех мастеров культуры на два лагеря. Одних назвали люди, других нелюди. Да, ну, прям вот такое расчеловечение в лоб. И нелюдьми назвали тех, кто, соответственно, поддержал президента, поддержал нашу армию, выступил на концерте в Лужниках. И вот они с цитатами, соответственно, нелюди. А вот те, кто с противоположной точки зрения уехал, соответственно, там в Польшу или там в Израиль, да, заниматься разным важными срочными делами, это вот по их люди, да. И я к тому, что люди, которые находятся с той стороны оценки этой ситуации, они вот прямо занимаются, что называется, чуть ли не измерением черепов, да. А я нас с вами призываю, несмотря на то, что, ну, я вот думаю совсем иначе по поводу этого всего, вот, я призываю все-таки не заниматься расчеловечиванием, не там свистеть им в спину, улюлюкать, да. У них тоже может быть выбор, у них тоже бывает страшно. У них есть, наверное, какие-то там средства, за которые они боятся, да. Но вот они действуют, как действуют. По вопросу возвращения, ну, это вопрос открытый. В конце концов, мы знаем с вами много историй, когда даже в Советский Союз люди возвращались и, соответственно, в нем жили и работали дальше, несмотря на там достаточно сложные с ним взаимоотношения до этого. Вот, и обращаю ваше внимание, что их все-таки немного. Их все-таки немного, и я вот в этом смысле, да, нам говорят, они же говорят, что произошел колоссальный раскол в обществе. Там люди там разделились. Да никто не разделились. 108 человек против там десятков тысяч. Это... Я не знаю, честно говоря, я не вижу никакого раскола. Я даже статистических искажений не вижу. Да? То есть это вот, ну, какая-то погрешность, возможно. Может быть, вы считаете иначе, может быть, я не прав, может, действительно соль земли из 12 блогеров и 26 звезд шоу-бизнеса нас покинуло. Давайте обсудим. Телефон вы знаете, на всякий случай, 8-495-7373-948. Звоните, вы в эфире, Ростислав.
Здравствуйте, Ростислав. Что касается айтишников уехавших, конечно же, жаль с их отъездом, мне это жаль, что они уезжают. Но утешение то, что наши главные айти-кулибины Лексус и Вован остались и блещут остроумием. Вот. Правда, у них какой-то, Александр, странный творческий тандем. Они постоянно друг с другом, вот я когда смотрю на них так вот со стороны, потому что у них как будто по инструкции, вот они должны быть на виду друг у друга. Вы знаете, это вот похоже, как Петров и Баширов заночевали в Лондоне в одном номере, потому что, наверное, боятся, что кто-то из них поет в Ми-5, пока там другой спит. Вот. Так и у Лексуса и Вована. У них там, видимо, боятся, что как кто-то из них не слил свои знания в противоположной стороне. Ну, а что касается других там умельцев, айтишников, знаете, у нас они, видимо, говорят... Но мы были плохими гражданами России, назовите хороших, что у нас сейчас власти делают, собственно говоря, последние 23 года. Вот. Потому что власти нужно, по структуре нашей власти нужно общество швально-мразевое, преимущественно по структуре. Вот. А зачем умные айтишники, собственно говоря, нашей власти, собственно говоря, они будут какие-нибудь вопросы задавать, куда наши деньги идут, почему содержат там всех там от Лукашенко.
Я вот каждый раз удивляюсь, в каком чудном мире вы живете. Вы айтишника живого видели когда-нибудь хоть раз?
Ой, ну конечно же.
И где же? Вы в электричке или в сельпо?
Под Савеловской эстакадой. Вместе с ним пиво.
Вот. Хорошие айтишники живут под Савеловской эстакадой. Это айти-клошара, видимо, такого московского разлива. Я вам могу сказать, что, во-первых, ни один айтишник не знает, кто такие Lexus и Вован. Айтишники вообще живут достаточно в своем, ну, таком закрытом мире, да, и они вот то, что вас беспокоит, и тех бомжей, которых вы называете айтишниками, они не знают и в общем, знать не хотят. Да, у меня есть достаточно много людей из отрасли, часть там работает за рубежом, причем там достаточно давно, часть работает здесь, но в целом я примерно представляю, да. Вот, и если вы считаете, что... как бы все айтишники, а, уехали, б, они все умницы и умники, да, и интересуются политикой, это, ну, есть определенное заблуждение. Хотя он, Сергей, со мной спорит, он пишет, многие айтишники их знают, я айтишник, да. Но тут вопрос, кто айтишник, да, и Никейщик тоже себя айтишником считает, если, не знаю, помните вы такое слово. И какой-нибудь верстальщик тоже айтишник, да. И, условно говоря, человек, который, наверное, мышки в магазине продает, это тоже айтишник. Но это все не так. Здравствуйте, Гурген, рад вас слышать.
Добрый вечер, аналогично, Александр. Вы знаете, у меня такое странное ощущение, что те, которые уехали, они пытаются сидеть на двух стульях, расположенных в разных концах комнаты. Знаете, здесь можно все что угодно, можно злорадствовать. Я бы не стал.
Я как раз не призываю злорадствовать. Я предлагаю к этому прохладно отнестись и все.
Нет, я отношусь, кстати, совершенно, вы знаете, даже внеоценочно. Но здесь она, да, здесь у нее имя, это Алла Пугачева. Кто она там? Вспомните знаменитую Андрейченко.
Ну, вы знаете, мне кажется, в диаспоре-то она может выступать до конца диаспоры. Потому что, как известно, Алла Борисовна вечная, да, поэтому диаспора скорее закончится, чем Алла Борисовна.
Ну что, можно, конечно, давать там концерты, естественно, но простите, когда здесь звучат все ее записанные вещи, хоть в оригинале, хоть в ремиксе, хоть в чем, и здесь у нее есть своя публика, то я почему-то сильно сомневаюсь. Хотя вообще, Александр, вы правы, вы абсолютно правы. Например, это где-нибудь на наших с вами любимых Ocean Parkway, да? Вот в таких американских домах культуры.
ЧОС ПДК, да, ЧОС ПДК.
Совершенно верно. Именно ЧОС. Вы, Александр, невероятно, я для себя на бумаге отметил слово ЧОС. Я хотел состыть на эту тему, но вы меня опередили, и слава богу. Так вот, поездка по русским домам культуры, ну, я сильно сомневаюсь, чтобы что-то иное, как charity, да, благотворительность. Потому что в противном случае тратить на это деньги, чтобы тетя Соня потратила на это деньги, да что вы, ни в коем случае. Она лучше скопит денежки и будет отказывать себе в 3-литровых банках березового сока для того, чтобы пойти посмотреть какого-нибудь стендап-комика. Но обратите внимание, еврейских стендап-комиков постепенно их место заняли армянские. Петросян и многие-многие другие.
Саша Барон Коэн остался.
Саша Барон Коэн, видите ли, да, и вот этот наш с вами любимый ведущий скандальных радио-шоу, сейчас забыл, как его зовут.
Но...
Говард Стерн.
Говард Стерн, да.
Говард Стерн, как его здесь называют. Совершенно верно. Знаете, я следил за работой одного отдельно взятого человека, например. Я назову его по имени, это Александр Гарьевич Гордон, здесь, в России. Мне
Гурген, мне очень жаль, но нам нужно уходить на новости. Давайте продолжим после выпуска новостей. Наберите. Спасибо, есть.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:34 в Москве, сейчас будет 35, 4 марта. Четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асаф. Мы начали с Гургеном обсуждать, но, к сожалению, прорвались на новости. И вот продолжим. Да, Гурген, продолжаем.
Да, еще раз.
Единственный момент, я вас попрошу, и слушатели просят, точнее, вы можете у себя радиоприемник выключить в момент нашего общения, а то слышно эхо и тяжело слушать.
А, безусловно, безусловно. Сейчас, одну секунду, извините. Сейчас мне нужно преодолеть двухметровое расстояние. Сейчас лучше?
Да, значительно.
Александр, я хотел сказать, что действительно человек с именем здесь. Мы с вами синхронно употребили слово «чос», что самое неудивительное. Но так, естественно, с определенной иронией. Вы знаете, у меня где-то, наверное, человек 8, а то и 10 сейчас находятся в различных местах этого мира. Видите ли, то, что делала Алла Пугачева, она прекрасно понимабельна по-русски. Но заставьте ее хоть что-нибудь сделать по-английски. Нет, не получится. Не получится. А для того, чтобы быть известной в Америке, это не Big in Japan. Ни в коем случае. Хотя, в принципе, контингент может напоминать так японский. С точки зрения...
Но Big in Japan, между прочим, да, как минимум 3 раза была популярна. Сначала Альфа-Вилл, потом вот эта, как группа-то, да, молодежная женщина поет, Сандра Насич поет, не помню, как группа называется.
Ирейша какая-нибудь?
Нет, это более новая. Ну, как новая, ей там лет тоже уже 15, но она более свежая. И еще недавно я слышал электронную версию, поэтому минимум 3 варианта Big in Japan были популярны там. А вот ни одного этого самого варианта популярности какого-нибудь «Продал художник свой кров» я, честно говоря, не помню. Guana Apes подсказывает, да.
Ну, есть, конечно, вариант «Левде инкунстна рендо» по-шведски. Очень мило. «Миллион, миллион, рыдарушу льет фон, викостей во вьемож, но у нас-то сын балкон. Эскаду бриваду, юрбашон льетил слор».
Но это скорее экзотика. Это скорее экзотика, чем, скажем так, Big in Japan.
Это группа Викингов, но викинги. Значит, они здесь, им удалось продать 200 тысяч копий своих работ. Это был LP, обыкновенный, 30 сантиметров в диаметре. И вот эта вещь, так сказать, не знаменовала, простите, а наоборот возглавляла их определенные скандинавские сингалонги. Но дело в том, что нести, например, в чистом виде фольклор, как это делает Покровский, или это как делает Надежда Бабкина, это тоже, это абсолютная экзотика, да? Это то, что было хорошо спародировано Виктором Дробышем в виде его удмуртских бабушек, которые пели, кстати, по-удмуртски, что самое интересное. Вот это гиперэкзотика. Знаете, это как... вот очень любят эту исполнительницу Бьорк. Бьорк Готмунстеттер. Может быть, за ее специфический шизофренический имидж, да?
Подождите, есть целое исследование. Вот то, о чем вы говорите, я читал целое исследование, и там, оно англоязычное, правда, тоже, там это назвали словом «modern primitives». То есть апелляция к первобытному практически искусству, да, изложенному или там средневековому, изложенному уже, что называется, в модерне, да. И это популярно, поскольку оно там во многом там синхронизировано, да, во многом отзывается, да, какими-то более ранними культурными слоями. Поэтому Бьорк, поэтому все вот эти Ятха, есть такая группа с горловым пением, да. Вот. Поэтому это вот туда. Каким совершенно образом, верно, похожая синхронизацию, да, отозваться в каком-нибудь исландском, простите меня, или уж американском сердце, может Алла Борисовна, я себе не представляю, честно скажу.
Отозваться она может в чем угодно, вы понимаете, есть такие удивительные фанатики, вот как у меня долгое время занимался германскими языками, в принципе, положил на это некоторое количество жизни, и некоторые, вернее, немалую часть моей жизни, но, сказать, и это была точка применения сил, да, долгое время. Видите ли, что я могу сказать? Вот это, если эстетически, да, если мы с вами затронули эту тему, вот это изумительное цифровое камлание, такое дигитальное, да, то это как Deep Forest, например, да, или какие-то еще ambient группы, очевидно. Но мы сейчас говорим об успехе, так сказать, о наших согражданах. Да убей бог, чтобы я их хоть в чем-то когда-то обвинял, уличал. И первое, что я делаю, я им не завидую точно. Потому что у меня деромантизация Запада произошла очень рано. Это произошло в 8 лет, я был в Копенгагене 3 месяца, можете себе представить. И я знаю, да, как это мило, но чем это чревато. Например, как квартал, в который мне просили не заходить, и в том числе родная мама, это был канал, это вся ЧАПС. Причем они там какая-то Хельтерсгалтен, я не помню, где они уже, расположены в Копенгагене. И, ну вот, туда я не ходил. Но можно было не ходить туда, можно было просто включить телевизор. Этого было достаточно.
Ну вот, несколько слушателей, да, вступают с нами в дискуссию. Я тоже попробую реагировать, чтобы у нас было более многостороннее общение. Смотрите,
я
они говорят... Тем,
я
кто уехал,
надеюсь,
тем, кто уехал, им ничего не нужно. Им не нужно петь чесом по американским ДК, да? Им не нужно заброшенные кинотеатры в Лондоне, да, соответственно, снимать, чтобы выступать. У них все есть. Я хотел сполемизировать, что человек выступающий, человек-артист, он не может не выступать. И поэтому, действительно, я вот тут с Гургеном согласен, потому что у людей фактически, да, у них не только же там... Там реализовался какой-то страх, да, у них профессия пропала. Они не могут видеть глаза тех, кто слушает их. И для них это больнее, мне кажется.
Вы знаете, я абсолютно согласен в этом смысле, потому что, например, Майя Михайловна Плисецкая, в своей памяти, не могла не делать свои очередные па, но она, естественно, она была инвалидом детства, у нее был синдром Марфана, это сверхгибкие суставы, об этом говорили в медицинских кругах, здесь я к ним имел некоторые отношения, вот, но что касается, например, Аллы Борисовны, она очень хотела бы, знаете, вот, у нее, очевидно, четко сидит ее мотивация где-то в ее неких наработанных чаках, да, это слушатель, его некий очень интересный, может быть, и собирательный образ, да, но то, в чем она может не ошибаться. Она слышала вот в этих пульсирующих моментах того, как она пела «Ленинград, я еще не хочу умирать» по Мандельштаму, вы помните, да, значит, и подпевающий зал. Этого она будет лишена навсегда, и вы совершенно правы, я с вами абсолютно согласен, что не работать такие люди не могут. Они принесли себя до определенной степени на алтарь того, что делают. Спасибо.
Спасибо, Гурген, спасибо. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Вечер добрый.
Добрый.
Вы знаете, Александр, я, честно говоря, с удовольствием послушал Гургена, высокоинтеллектуальные его речи. Но я, честно говоря, в шоке от позиции Гургена и особенно ваши, при всем моем уважении к вам.
Ну, давайте пополемизируем.
Ну, как бы полемизировать-то нет, что там полемизировать. Значит, Чичерина, надеюсь, вы знаете эту фамилию.
Конечно.
Ну, певица.
Вот я знаком с ней более того, да.
Ну, да. При встрече выразите ей высокоуважение. Она сейчас в Донбассе.
Да, она там долгие годы, между прочим, если вы не знали.
Ну вот, мы не будем говорить про долгие годы.
Не, к тому, что она свой выбор сознательно сделала очень-очень давно.
Я полностью с вами согласен. Но вот сейчас, здесь и сейчас, она там, на фронте. Она сейчас поддерживает наших бойцов. По информации недавно она отказалась петь при занятии одного из городов под украинским флагом. Сама залезла и сорвала
его.
Да,
я в курсе, да. Я не помню, где это, но я видел эту новость, да.
Вот эти господа, вы почему-то боитесь их назвать врагами. Войну войной.
Они мне не враги, честно говоря. Певцы ртом мне не враги.
Не обижайся, Александр, вам нет. А нашей стране – да.
А я себя со страной не разделяю. Я, в отличие от вас, например, на миротворство с 2014 года. Эта война для меня тоже, ее достаточно давно идеологически.
Я к вам с уважением,
Мне условный там какой-нибудь исполнитель, да, попсовых песен, он не является для меня значимой величиной никак. Поэтому Александр, врагом я его назвать не могу.
Извините, что я вас перебиваю.
Да, пожалуйста.
Вот господин Ургин, да, и остальные господа, они почему-то с удовольствием питались от нашего бюджета. Кушали, строили дома и тому подобное. но только сейчас почему-то раз их нет.
Вот, а мы возмездием горим или что? Вот.
Нет, мы хотим поставить галочку и хотим потом спросить по их приезду, а как вот так было, что когда надо было, вы питались с бюджета, с государственного, но как только стране стало тяжело и трудно, и народу, вы вдруг все исчезли. А почему так?
Я думаю, что спросить-то можно любого, тем более в эпоху соцсетей. Как бы. Но я опять же, да, как бы я не защищаю их. Вот, ну, я не являюсь потребителем их замечательного творчества. Мне просто не нравится, когда мы тоже охотно вовлекаемся в эмоциональную оценку и начинаем кого-то, соответственно, травить, да, соответственно, шельмовать, делать из них какие-то мишени, да. Ну, это не очень правильная реакция. Есть куда эмоции потратить, да?
Здесь я с вами не согласен. Послушайте, в нашей стране объявлена война. А почему мы не можем черное и белое? Вот сейчас у нас черное и белое, четко, черное и белое. Все вот эти интеллигентские сопли и слюни, их сейчас нет. А как потом? Вот вы говорите, что у них есть возможность выбора. Кто-то там, ну, выбор там и так далее. А Ганопольскому мы потом тоже дадим выбор?
Нет, Ганопольскому мы выбор не дадим, так же, как и Киселеву, так же, как и Бабченко Киселеву, и да, прочим замечательным.
Интеллигенция? Извини, что я вас перебил.
Нет. Атрибутирована политическая информационная работа против нашей страны – это преступление. За преступление бывает, так случается, наказание по делам, возбужденным в том числе Следственным комитетом Российской Федерации. А человека, который от страха сбежал, вы что, за страх его будете наказывать или за что? Или за то, что он эти штаны свои испачкал не тайно, а в Инстаграме, запрещенном в России?
Услышал вас. Александр, извините, что вас опять перебиваю. А почему остальные 100 миллионов от страха не сбежали? Вы почему не сбежали? Я не сбежал. Лимузин не сбежал.
Не было в планах, честно говоря.
Ну так и как тогда? Мы сейчас здесь, грубо говоря, на тяжелой стороне. Ну, давайте.
Я считаю, честно говоря, спасибо за ваше мнение. Просто хочу как бы резюмировать, да, и поговорить еще, дать возможность высказаться. Я считаю, что не туда мы тратим силы. Но не нуждаются условные Моргенштерны в наших с вами оценках. Нам с вами строить новую жизнь в новом мире сейчас, да, который уже к нам пришел, а мы все за какие-то старые, там, цепляемся, да, времен очаковских и покорения Крыма обстоятельства. Вот, поэтому вернуться, посмотрим на ситуацию. Сейчас тратить какие-то усилия. Не имею, ну, как бы, не имею понимания, зачем. Я просто обращаю ваше внимание, что это не массовый эффект, как кажется, как многие говорят, и не очень значительный. Здрасте, Анна. Слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я существует старая замшелая, я действительно времен очаковских и воссоединение с Крымом. Это с одной стороны. С другой стороны, они не коллаборационисты, они не враги. Они просто не любят наше правительство, наше руководство. Пожалуйста, выступайте, критикуйте. Вы же этого не делаете, вы уехали. А все, кто уехал, все предали Отечество. Значит, они предатели. Вот все. Я даже не буду, меня совершенно не волнует их судьба. Они приедут сюда, когда у них закончатся деньги. Потому что там они не нужны никому.
Но есть у меня такое заблуждение, и у части наших слушателей тоже, что деньги у них закончатся очень нескоро, скорее всего, за пределами физического дожития.
Александр Николаевич, а кто его знает?
А никто не знает. Тут я с вами полностью всякое соглашусь. Бывает. Тут я с вами всякое полностью бывает. Соглашусь.
Еще неизвестно, как их там примут.
Ну, и есть вероятность, учитывая последняя тенденция, как там, Russia cancel everywhere, да, что их там декоммунизируют, что называется, да? Ну, в этом смысле обезжирят.
Мы увидим. Я не думаю, чтобы у них были очень большие деньги. Очень большие деньги – это когда больше 10 миллиардов евро.
Не, я думаю, что у них карманные деньги значительно больше, чем то, что у нас с вами будет за всю жизнь.
Ну, не скажите про меня так точно.
Ну, вот, ну, не знаю. Спасибо. Спасибо, Анна, за ваше мнение. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Сергей Черноголовка. Да. Я вот слушал все это, все здорово, ребят. Насчет белого и красного, как раз вот война гражданская не закончилась. Почему все это происходит? Уезжают недостатки воспитания. А давайте сейчас подумаем о том, люди поехали не потому, что у них политические какие-то взгляды и что-то такое. Деньги, там деньги, и не, они пропадут. И скажите, пожалуйста, если у кого-то из нас, из всех слушателей, кто звонил, были бы там какие-то деньги, не факт, что они бы не поехали. Единственное, хочу сказать в защиту этого, который модный приговор, Васильев, но он художник, вот там выехал еще в советское время, создавал свои костюмы, наверное, поехал спасать свою коллекцию. То, вот единственное, за кого бы я заступился.
Да ну, мне кажется, мотивация не очень важна. Ну, ты спасать свою коллекцию, от кого поехал-то? Ну, я не хочу его обсуждать, да это неправильно.
Нет, ну, тут он действительно, он же вот именно все про эти костюмы, все он собирал с детства, по помойкам ходил, как рассказывали, показывали всегда. Поэтому я считаю, что поехал человек, наверное. А всех остальных этих, это просто поехали спасать деньги. Как же так?
Сейчас да пожелаем им счастья, все. Пожелаем им счастья, пусть спасают деньги. Мы что на это усилие тратим? У нас денег нет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Только радиоприемник выключите, а то мы не сможем общаться, спасибо.
Алло,
радиоприемник выключите, а то мы не сможем общаться.
Здравствуйте, Виталий, Москва.
Здрасте.
Вы знаете, тут вопрос хитрый. Они могли быть недовольны политикой, недовольны какими-то шагами, но они показали, что они не уважают вообще свою страну. Да, у нас куча проблем. Ну так выступайте с какими-то конструктивными предложениями, там, занимайтесь культурой. Помогайте людям. Они просто сбежали из... Слушай, страна им недорога. Сама по себе, понимаете? Вот в чем. И проблема исчезает.
Вы скажите, а это вот, ну, такая большая для нас проблема, что 100 человек уехало?
Нет, они как бы... Как пример, понимаете? Для нас небольшая проблема, но просто это показатель, что им страна не важна.
А смотрите, Савелий Крамаров, прекрасный актер, когда-то уехал, и что? Да что нет, он предатель, просто... давайте ну, в таком контексте поговорим про него.
Нет, ну это их...
Или это их, совсем другое дело?
Их равнодушие к своей собственной стране просто. Им важно благосостояние, успех.
Это и, главное... их личный выбор. Их личный выбор, да. кто, соответственно, зачем живет. Вот. Ну вот АДМ пишет: «Хочу строить новый мир без старых предателей. Пусть там живут, они недостойны быть россиянами». Знаете, мне кажется, жизнь так или иначе, она... Но эти точечки-то расставят, нас не спросят. Вот я... Вот цель моего обсуждения какой? Во-первых, ну, показать вам масштаб явления. А во-вторых, да, соответственно, призвать вас все-таки не... избежать резко эмоционально окрашенных высказываний. Мы и так, ну, не являемся их аудиторией. И так там мне не очень важно, что там от жизни хочет Рената Литвинова. Я помню пару ролей-то ее и все-то. И они роли-то остались, роли никуда не уехали. Вот. А что там с ними будет дальше? Ну, какая разница? Вот мой тезис такой, да, я хочу попробовать вам его донести. Они выбрали прошлое. Вот как бы то ни было там, они выбрали прошлое, да, в будущее, в наше будущее, да, они с нами не пошли. То есть, может быть, они вернутся и попросятся, может быть, будет какая-то у них реакция, может быть, им будет неловко там и так далее, да. Вот, но, соответственно, как-то тратить там нервы и усилия, когда они нужны совсем для другого, сейчас, мне кажется, не очень правильно. Я просто почему? Я вижу этот посыл, я вижу, что люди говорят: вот, враги России, те, кто уехал, надо их лишать гражданства, лишать там особняков, там еще чего-то и так далее. Не тратьте силы, их чуть-чуть, их там всего стольник, да, это немного. Ну, давайте лучше смотреть вперед, в будущее, да, и, соответственно, пытаться приложить усилия для того, чтобы как бы ситуация для нас нормализовалась быстрее. Ну, хотя бы газ за рубли. Научиться продавать. Если отъезд 100 человек для нас не проблема, чего вы так обсуждаете долго? Да потому что я вижу реакции, да, я вижу, что это, ну, маркеры определенные на нашего настроения. Я призываю выйти из, как бы, состояния ненависти. Это непродуктивное состояние, я об этом говорю. А Эдуард пишет, что время правильно рассудит. Время рассудит. Правильно. Хотел еще сегодня с вами поговорить про саммит НАТО. Кратко, ничего там интересного особо нет, да, еще про ряд других моментов, ну, я думаю, завтра поговорим, завтра подведемся, совбез сегодняшний обсудим, да, будет больше новостей, посмотрим. Ну, а так, что могу сказать? Желаю вам хорошего всем вечера, желаю всем здоровья, в том числе здоровья там, эмоционального и психического. Не жалеть ни о чем, не бояться ничего, с оптимизмом смотреть в будущее. Весна, весна наступает, несмотря на то, что Витфонд нам тут это самое напророчил. Холода на выходных. Холода, соответственно, пройдем, и будет тепло, будет солнышко, и, собственно, и жизнь скоро наладится. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим. Всем удачи, слушайте радио.